Говорит радиостанция «Радонеж». Главное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Сегодня его можно назвать писательским. В нем принимают участие в начале наш давний автор, тульский писатель и миссионер Олег Михайлович Сенин. Он прочтет главу из своей книги «Благодать и светлое крыло» «Смирися, гордый человек». А затем у нашего микрофона будет хорошо известный нашим слушателям Виктор Николаев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Писатель, миссионер, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин хорошо знаком нашим слушателям, и время от времени он читает в нашем эфире главы из своей книги «Благодати светлое крыло». Сегодня прозвучит глава «Смирися, гордый человек».
Слова «Смирися, гордый человек», принадлежащие Федору Михайловичу Достоевскому, выражают известную евангельскую истину. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Наше своеволие, подогреваемое эгоизмом, неизбежно входит в противоречие с совестью и общепринятой моралью. Этот конфликт имеет свои причины. Все мироздание проникнуто законосообразностью. В ней главенствует великий нравственный закон. Позицию каждого человека определяется выбором. Принимает или отвергает он заданный свыше строй жизни. Первое выражается в смиренномудрии, второе – в богопротивлении. Гордыне присуще отвержение авторитета Бога, упорное неприятие Его воли. Гордец не считается ни с кем и ни с чем. Он сам себе указ. По учению церкви, гордыне сокрыт корень всех грехов. Главный герой повести «Записки из подполья» Достоевского вопрошает: «Белу свету провалиться или мне чаю не пить?» И тут же отвечает: «Я скажу свету провалиться, а чтобы мне чай всегда пить». Последствия необузданного эгоцентризма разрушительны и катастрофичны. Вспомним вызывающий смелый призыв Мичурина в советские времена: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача». В итоге неразумного вмешательства человека в природную среду ей был нанесен непоправимый ущерб. Гонение на церковь, учиненное в годы безбожных пятилеток, обернулось упадком нравственного самосознания и ослаблением духовного единства нации. Всякому, кто норовит возвысить себя, обычно платят холодом отчуждения и недоверия. Напротив, открытость и доброжелательность совпадают с духом заповеди и делаются залогом признания у людей и личного преуспевания. Бессмысленно идти против рожна. Поэтому самонадеянный гордец обрекает себя на фатальную неудачу. В повседневной жизни смирение прежде всего выражается в скромности, уступчивости и деликатности. Такому человеку чужды самоуверенность и неоправданные притязания. Добродетель смирения проникнута доверительностью ко всякому Слову Божьему, а ведь им мы живем, движемся и существуем. В народных пословицах эта истина выражена кратко и емко. Послушайте, без Бога не до порога. Кто правду хранит, того Бог наградит. Что посеешь, то и пожнешь. Спорь во всем, кроме власти Божией. Своя воля страшнее неволи. Добрый разум наживают не сразу. Тому же учат и подвижники веры. Старец Силуан Афонский любил повторять: горделивой душе ничего не нравится, а смиренному все будет хорошо. Истинным образцом смирения является наш Господь и Спаситель. Пророк Захария, живший за 500 лет до Христа, провозвестил, что Мессия явится, как царь кроткий. Придя в мир, Сын Человеческий покорно принял поношение и бесчестие. Апостол Павел, говоря о величии подвига Спасителя, призывает нас последовать Ему. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти». И смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Признание других зависит от нашей искренности, сердечности. «Кто из вас хочет быть первым?» написано. «Будь из всех последним и всем слугою». На Тайной Вечере Христос преподал ученикам пример такого служения, когда мыл ноги каждому из них. Так повелось, что мы с благодарностью вспоминаем о тех, кто в свое время одарил нас вниманием и заботой. Василий Андреевич Жуковский задолго до отмены крепостного права дал вольную крестьянам небольшого имения, доставшегося ему по наследству. Впоследствии поэт-христианин подарил его одной девице-беспреданнице накануне ее венчания. Поступок, созвучный словам блаженного Августина: «Где смирение, там и любовь». С утратой религиозности в людях заметно оскудели вековечные христианские добродетели. Кажется, вконец устарела известная пословица: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Непомерные притязания, желание заполучить от жизни все и разом на самом деле сталкивается с жестокой реальностью. По-видимому, настало время всем нам прийти в разум и начать жить по-божьи, а значит, и по-человечески. Симеон Новый Богослов писал: «Поститься не всегда здоровье позволяет, молиться не всегда время есть, а смиряться всегда и везде ничто не мешает.
Это был писатель, миссионер Олег Михайлович Сенин.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель Виктор Николаев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. То, о чем мы с вами поговорим, оно для вас в какой-то степени принципиально новым не будет. Это просто разговоры жизни. Это не лекция, не доклад. Я вам расскажу, как я стал писателем, что в своей жизни пережил и благодаря чему я пришел в храм. Как однажды сказал мне старенький отец Василий, но не придешь в храм от радости, придешь от горя, чтобы уйти с радостью, со спокойной душой. Поэтому вы меня просто послушайте. Моя судьба такая же, как ваша. Учился в средней школе, потом поступил в военное училище. Это Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. Сегодня его уже нет, там на его месте организовано пограничное училище. И однажды случилось следующее. Когда мы учились на третьем курсе, это был ноябрь 79 года. Тогда о таких моментах не говорилось и не разглашалось. Был очень серьезный бунт призывников с Кавказа. Начался он под Челябинском. И в результате этого бунта были зверски убиты все проводники и проводницы. И тогда нас, курсантов третьего курса, подняли по боевой тревоге. В Челябинске с ними справиться не смогли. И отправили в город Курган как последнюю точку. И вот тогда нас, курсантов, подняли по боевой тревоге. Знаете, когда звучит команда «боевая тревога», то психика это воспринимает уже по-иному. Это уже не игра в зорницу. Мы были подняты, построены, нам был выдан весь боезапас. И тогда свое слово сказал начальник КГБ области. Он нам не приказывал и не руководил. Он просто сказал: «Произошла страшная беда. Я вас очень прошу остановить этот беспредел. И всю ответственность беру на себя». И мы выполнили даже не столько приказ, сколько просьбу этого полковника. По дороге были скрыты секретные пакеты. До нас была доведена информация, что можно, а что нельзя. Можно нам было все, за исключением не подставлять себя. Были сформированы три эшелона захвата. Я входил в первый. Я тогда был в сборную вооруженных сил по двум видам спорта. Попытка усмирить, уговорить призывников. Ничего не дали. Были приглашены даже представители Кавказа. В ответ «Аллах Акбар», битое стекло, арматура и ножи. И когда поняли, что уже ничего не удается сделать, в 4 утра дали команду на штурм. Я вам вот что хочу сказать. Знаете, когда видишь кровь по телевизору, в так называемых надуманных фильмах, это одно. А когда врываешься в эшелон, срываешь дверь в туалете и видишь обезглавленную молодую проводницу, то здесь уже другое. И вот тут уже была, пусть ярость благородная, вскипает, как волна. Этот эшелон был усмирен примерно минут за 40. Дальше мое образование изменилось, и нас стали готовить к войне. Детали прочитаете в книге. И нас учили очень многому, и учили опытные преподаватели. И прежде всего терпеть. Терпеть боль, голод, холод, жару. И когда для меня закончилось военное училище, мы были отправлены в Закавказье и оттуда в Афганистан. Были приданы вертолетные эскадрильи, летали с Николаем Майдановым, дважды героем России и Советского Союза, который погиб в Чечне. Выполняли абсолютно рутинную работу. 2-3 вылета в день, находили бандгруппу, навязывали бой, брали какое-то количество пленных, пленный назывался «Карандаш», и шли к себе на базу. И все шло в штатном режиме до 3 января 1988 года. И случилось следующее. Наших десантников, это псковские ребята, у них был позывной «Чайка», у нас позывной «Скоба». Их зажали высоко в горах на высоте 3000. Они в течение недели выходили из своей разведки. Они были там, должны были находиться примерно 3 суток, но получилось 6. У них почти полностью закончился боезапас. Из 22 6 убиты и почти все ранены. Убитых и раненых никто никогда не бросал, их тащили на себе. Они были все обморожены. Там был один парень, десантник, у которого от мороза отломились пальцы. И он эту боль терпел и тащил своих. Мы их нашли довольно быстро, в 13-10 дня. Я поминутно помню этот процесс. Приземлиться не могли, снег глубокий, борт заваливается. У нас было 2 Ми-8, 4 Ми-24. 24-ки встали в круг на прикрытие. Мы восьмерками цепляемся левой стойкой, откатываем люки, забрасываем спецназ, считаем. На войне считают по голове. Бывает ни рук, ни ног, все оторвано. И пошли к себе на базу. Днем мы летали на пределе, то есть высота 5-15, но когда борт заходит на посадочный курс, это примерно 50, и с креном 45 идем на полосу. И вот здесь в этот момент нас сбивают. Я вам вот что хочу сказать, дорогие радиослушатели. Вам придется летать, и вы уже кто-то летали. На любой вид неисправности на борту, гражданская или военная авиация, записывается специальный женский голос, именно женский, чтобы не было паники у экипажа, причем голос бодрящий. И вот эта девчонка нам кричит: борт 1787, пожар, покинуть борт, а куда там покидать, там скорость снижения почти 15 секунд, пилоты как могут пытаются машину удержать, не получается, и мы с недолетом до своей же полосы падаем на свое же минное поле и подрыв. Я оказался самый живой, потому что летал у носового пулемета и упал на кучу своих. И вот что я вам особенно хочу сказать, вот особенно мужчинам. Вот есть такое понятие «ёкнуло сердце». Вот ёкнуть сердце может только в подавляющих случаях у женщины, у жены, у матери. Вот ёкнуло сердце у моей жены. Она находилась от меня за 1000 километров и внезапно почувствовала за меня беду. И говорит: вдруг за тебя стало страшно. И в этот момент она внезапно начала читать молитву, которую мы позже сравнили. Она была похожа на молитву «Отче наш». Мы были не крещеные и в храм не ходили. Но знаете, вот, видимо, если есть в роду крещеная кровь, вот говорят, передается по наследству, то вот это, наверное, тоже передается по наследству. И пока она читала молитву, написанную сердцем, я ползал по минному полю минут 15, а плотность заминирования метр мины, и ни разу не подорвался. Меня туда достали подъемным краном за ноги. Потом было примитивное лечение, чуть получше продукты, снова полеты, война. Потом для меня закончился Афганистан, мы вернулись в Россию. Я поступил в военную академию. И когда учился на третьем курсе и отвечал на вопрос преподавателя у доски, я потерял сознание. Меня доставили в госпиталь Бурденко, сделали обследование, и диагноз был такой: рак левой височной доли. Гнойник величиной с куриное яйцо лопнул, и гной пошел в мозг. Врачи пригласили мою жену и сказали: вот будьте мужественны тому, что мы вам сейчас скажем, и будьте к этому готовы, уже скрывать нечего. Ваш муж в сознание не вернется. Он проживет максимум 1,5-2 месяца, и он умрет. Но операцию мы делать будем, это наш долг, и еще нужно ваше согласие. Я вам еще раз хочу сказать о мужестве нашей женщины, о ее стойкости, о том, как она, и чаще всего только она, когда уже надеяться не на что и верить не в кого. Она абсолютно спокойно врачам сказала: операцию делать, вот что будет, то и будет. У нас дома был поясок «Живы в помощи», черный поясок и маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери. Однажды мы гуляли по Москве, зашли в Новодевичий монастырь, но увидели, покупают некоторые, но купили и мы. Принесли домой, положили в шкаф и забыли. Оказалось, что купили не просто так. И вот когда началась операция, в неоперационный день, в понедельник, в 7 утра, супруга встала на молитву. В 8 часов шла операция, и она 8 часов, не прерываясь, читала 90-й псалом. А моя дочь, ей было 6 лет, вот казалось бы, что понимает ребенок. Но знаете, когда в семье любовь, это настоящая любовь. И дети видят что-то с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой. Они взрослеют на глазах. Ей, наверное, было в этот момент не 6, а 26. Она сама достала картонную иконку, прижала к груди и сидела всю операцию, не просив ни пить и ни есть. И последствия вот этой молитвы и мастерства врачей закончилось тем, что мы сейчас с вами ведем в этот разговор. Потом был долгий процесс восстановления, я учился заново и разговаривать, и ходить. Кстати, я первые полгода, разговаривая, произносил слова наоборот. Потом постепенно выровнялась речь. И вот однажды я оказался в храме Казанской Божьей Матери, метро Коломенское, и меня среди всех прихожан вычислил настоятель отец Александр и ввел в алтарь. И я начал алтарничать. И тогда началась писаться вот эта книга «Живы в помощи». Причем я писал ее о своих друзьях, о подвиге, и о подвиге жены, которая умеет ждать. Я вам хочу сказать, что воевать легче, чем ждать. А вот когда от тебя неделями нет писем, да еще в твой гарнизон, в твой подъезд и на твой этаж привозят очередной цинк без права вскрытия, там нечего вскрывать, там все вперемешку, она остается женой и ждет, содержит дом в чистоте. И вот когда эта книга была написана, встал вопрос, как ее издать. Я тогда был абсолютно неизвестен, в Союзе писателей не состоял, но я стал подходить к иконе Иоанна Богослова и просить его помощи. Причем, знаете, как-то больше мирским языком, что «Отче Аня, ну помоги Христа ради эту книгу издать, если от нее есть польза. Если пользы нет, как-то дай знать, просто оставлю в рукописи на память». И примерно недели через полторы мне звонит священник из Барнаула, отец Алексей Просвирин, и говорит: «Я прочитал твою рукопись, и я найду любые деньги, чтобы ее издать». Я обрадовался, поговорил с ним, а потом машинально спрашиваю: «Батюшка, а вы из какого храма?» Он говорит: «А я настоятель храма Иоанна Богослова». И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. И вот сегодня у нее уже 28 изданий, тираж более миллиона. И в 2012 году я получил патриаршую премию по литературе, мне вручил святейший. А в 2020 году был мой юбилей в храме Христа Спасителя. Там было примерно 1600 человек. Но вот что я вам особенно хочу сказать. Вы знаете, в жизни у нас бывают моменты, когда мы можем по каким-то причинам, порой нелепым, а где-то и глупым, надуманно, сделать друг другу больно. Больно — это не означает кого-то ударить. Больно можно сделать клеветой. Очень больно, когда бросают семью. Это очень больно и долго болит. Но есть простое русское слово «прости». Когда подходишь к тому, кого обидел, и говоришь «прости», вот давай жить по-человечески. И вот что такое «прости» мы впервые почувствовали, лично я. Это был Афганистан, 88 год, когда нашу группу высадили на разведвыход. Но нас высадили не в том квадрате, такое бывает. Допустим, квадрат 5, улитка 7, нас высадили 5, улитка 2. И мы почти сразу оказались в засаде. У нас было в группе 12 человек, и мы были все взаимозаменяемы. То есть могли выполнять задачу врача, сапера, снайпера, подрывника и так далее. Были злые такие скоротечные перестрелки. Двое ребят убитых, мы их тащим на себе. Очень жарко. Жара за 50. Жара переносится очень тяжело. Могут возникать галлюцинации. Это не то, что, допустим, ты сходишь с ума. Видишь не одну тропинку, а три, и они расползаются. Лежит веточка, ты через нее перелезаешь, как через бревно, и постоянно падаешь. Тебя быстро приведут в чувство, есть специальные приемы. И вот когда поняли, что нам уйти не удастся, тогда принимается абсолютно штатное решение. Это называется «заполяниться ромашкой». То есть лежка на живот, обзор по горизонту на 360, убитых в центр крест-накрест, это делается быстро, за секунды. Делим боезапас, сразу решаем, кто кого подрывает, если нет своих сил. И начинаем ждать. И вот лежим минута, духов нет, три нет, пять нет. И вдруг мы начинаем внезапно друг у друга шепотом просить прощения. «Прости, Леха, Сашка, Женька, Витька, прости и прощай, и не держи зла, если что». И пока звучало вот это «прости, если что», случилось следующее. Душманы прошли мимо нас, они почти наступили на нас, и нас не заметили. И просто вам хочу сказать, что такое «прости». Когда дети говорят «прости родителям», муж жене, жена мужу. Дети, конечно, еще будут нарушать, будут бедокурить. Но знаете, если в ребенке заложено чувство стыда и чувство совести, то благодаря этому он и будет развиваться в нужном направлении. И вот когда эта книга была написана, были поездки, встречи, тогда пришло желание написать книгу о другой войне, книгу о зоне, о тюрьме. И прежде всего о ребятах военных в тюрьме. Федеральная служба исполнения наказаний – мне оказала всяческую поддержку, и я побывал где хотел. Причем встречался с самой разной категорией заключенных, начиная от так называемых воров в законе и заканчивая низшими слоями. Я не случайно взялся за эту тему. Знаете, мы очень плохо знаем свою родословную. Вот родословную собак и кошек знаем хорошо, а свою, ну, дед, прадед максимум в большинстве. Дело в том, что когда эта книга писалась, я очень плотно познакомился именно с этой тематикой в документальных изложениях, и мне помогли в этом исследователи и хорошие люди. И оказалось, что у нас в России нет или почти нет ни одной семьи, которой бы зона не коснулась прямо или косвенно в каком-то поколении. Зона коснулась моей семьи, причем очень плотно. У меня сидел брат по двум тяжелым статьям, но у нас в роду два деда – герои Советского Союза по отцовской и материнской линии, вот такие перекосы рода. Однажды была у меня встреча с одним непростым стариком. Это было на Урале. Его, к сожалению, нет в живых. Его там знали как Петровича. Он прошел Отечественную войну и штрафбат. В штрафбате был за то, что убил начпрода за воровство. У старика был орден славы и ряд других орденов, которых лишили из-за штрафбата. Кстати, вот что хочу сказать. Штрафбат выглядит иначе, чем пытаются показать в сегодняшних так называемых фильмах. Во-первых, там хорошо кормили. Там всегда давали фронтовые 100 грамм, если ты остался в живых. Жизнь в штрафбате порой длилась от 3 до 5 минут во время боя. Поэтому люди, которые там, немногие остались в живых, они сделали для себя правильные жизненные выводы. Это сделал и вот этот старик, Петрович. И как он мне сказал, после войны пытался где-то пристроиться. Не получалось. Родом из Белоруссии. Фашисты дотла сожгли деревню. Жить негде. Были судимости. Иногда, говорит, зимой было так тяжело, а попроситься кому-то стыдно. Я, говорит, находил коровник и спал между коровами, чтобы хоть как-то согреться. А потом на склоне лет, когда уже было под 80, на душе вдруг стало так нехорошо. И захотелось прийти в простой деревенский храм и сказать «прости». Вот прости, отче, за все. За то, что врал, за то, что воровал, за то, что бил и били меня. Его принял священник и не пожалел, что взял этого старика. Вы знаете, вот это поколение фронтовиков, оно всегда отличалось потрясающей чистоплотностью. Они знали цену хлебу и воде. Они знали, что такое жизнь и что такое чувство стыда. И вот первый разговор у меня с ним был полезный и очень долгий. Он мне тогда сказал: «А знаешь, где я умный стал? Вот окончательно умный. А умный я стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку. И вот тогда стою я, лежит мой друг Венька, рядом стоит старенький отец Василий, и вот тогда до меня наконец дошло главное, что где бы нас, русского мужика, не носило, чтобы мы из себя не корчили и не представляли, мы все закончим под крестом и при батюшке. С храмов Божьих кресты посносили, а на кладбище так и не смогли. Однажды мы ему привезли то, что наша молодежь, к сожалению, смотрит каждый день, через день, берут оттуда так называемые приемы для жизни. Вот, возможно, вы, дорогие радиослушатели, помните, кто-то из вас смотрел, несколько лет назад вышел такой фильм о подростках во время Великой Отечественной войны. Якобы такое было. На самом деле такого не было. Фильм называется «Сволочи». Фильм надуманный и грязный. Еще мы ему привезли, чтобы он посмотрел и дал оценку так называемой музыкальной группировке «Звери». Таких зверей сегодня много. Или звери, или сволочи. Или ногу свело. В итоге мозги свело. Вот это мы взяли с собой. Подключили аппаратуру. Он смотрел недолго. Несколько минут одно, другое. Попросил выключить, помолчал и говорит: «Вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что это не звери. Это щенки. Скоро будут шоколята. А вот настоящие звери и сволочи те, кто это придумал, профинансировал и выпустил в мир. А еще передай, что на каждого зверя будет капкан или свои загрызут», — сказал старик. Поэтому, когда вот это навязывается нашей молодежи, видимо, надо уже принимать какой-то закон о пресечении подобных так называемых фильмов, где пропагандируется бандитизм, распущенность, разврат, где унижается такое понятие, как семья и настоящая любовь. Знаете, есть такое понятие «выродок». Выродок – это термин не медицинский, это термин духовно-нравственный. Когда у человека вырождается чувство стыда и совести, то это постепенно превращается в то, что происходит в семье в отрицательном виде. Сегодня нередко идет разговор и речь о культуре. Настоящая культура начинается с запретов. запретов на хамство, на цинизм, на пошлость, на сквернословие, на отвратительное отношение к родителям. Вот с этого начинается настоящая культура. Сегодня навязывается такое понятие, как идентичное натуральному. Знаете, я благодарен, что я жил в Советском Союзе при всех его недостатках. Мы в большей степени воспитывались на натуральном. Мы воспитывались на натуральных фильмах. Иван Бровкин, «Любовь и голуби», «Мужики», «Отец солдата», «В бой идут одни старики». Даже фильмы с юмором были настолько натуральны, что вот эти все фильмы показывают именно на Новый год или на какие-то известные даты, потому что больше показать нечего. Это золотой фонд нашего кинематографа. Мы воспитывались на натуральной литературе, таких как «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, где описывается судьба Моресева. Мне посчастливилось быть знакомым с Моресевым. К нему попала моя книга «Живы в помощь», и он пригласил к себе. У него тогда был небольшой кабинет на Кропоткинской, и он меня встречал возле метро. Кстати, если не знаешь, что это Моресев, то даже незаметно, что он без ног. Он ходит абсолютно, ну, практически твердо. Единственное, что когда мы поднимались по лестнице, он так немножко прихрамывал и придерживался за перила на подъеме, на ступеньках. Мы с ним довольно долго сидели, около часа, и он, знаете, очень трогательно за мной ухаживал, постоянно спрашивал, не хватает ли тебе чая, вкусно или нет. Мы воспитывались на других удивительных книгах, на настоящей литературе. Кстати, я был знаком с некоторыми актерами, и я благодарен, допустим, автоматчику Калашникову, нашему легендарному, который прислал свою благодарственную книгу, прочитав книгу мою «Живо в помощи», и очень тепло о ней отозвался. Поэтому нам есть что предоставить, и есть чему учить нашу молодежь. Паустовский Константин, «Маршак. Детская литература». И таких книг, на которых мы воспитывались, можно перечислять очень много. Но вот что такое идентично натуральному, это то, что сегодня показывается. Нередко говорят, допустим, на злобу дня. А почему у дня вообще должна быть злоба? Должен день не начинаться с молитвы, с таких слов, как «доброе утро, папа и мама» или «спокойной ночи». Почему это все должно культивироваться, как именно злоба? Сегодня начинают нередко препятствовать тому, что есть цензура. Все мои книги, абсолютно все, по моему требованию, прошли очень серьезную цензуру. Книги о войне, ее прочитали ребята, которые вместе со мной были в Афганистане и дали этому добро. Книги, которые касаются тюремной тематики, это о родовом грехе, книга «Безотцовщина», о подростковой колонии, ее прочитали представители Федеральной службы исполнения наказаний и тоже дали добро. И поэтому, видимо, все-таки должна быть цензура и в том еще плане, что если мы начинаем на эту тему разглагольствовать и спорить, нужна ли она нам. Но подождите, когда ребенок рождается, родители внимательно следят за его поведением. Они направляют, как надо себя в жизни правильно вести, за столом, на улице, одеваться, раздеваться, как надо себя вести в общественных местах. Это все своего рода цензура. А можно ли себе представить, что за ребенком не надо наблюдать с рождения, и во что он в итоге будет превращаться? Вот нередко говорим, передается по наследству. Знаете, по наследству передается очень многое. По наследству передается, но мы почему-то это воспринимаем в большей степени как материальное. Передается дом, какие-то земельные участки, сбережения. Это хорошо, что есть, что передается по наследству. Но еще, знаете, по наследству передается хамство. По наследству передается цинизм. И когда, допустим, нередко говорят, вот смотри, глядя на мальчишку с недобрым взглядом, вот весь в отца или весь в мать. Поэтому, когда вот это контролируется над ребенком с рождения, тогда он воспитывается в нужном направлении. И когда говорят уже в лучшем смысле, что вот смотри, ребенок у нас какой хороший, послушный, понимающий, любит читать. И вот это тоже надо привлекать, и вот это надо, чтобы в семье всегда процветало. Допустим, произносят такую фразу «красота спасет мир», когда показывают современные так называемые мисс. Знаете, мир спасет не красота тела, мир спасет красота души, красота сердца, красота семьи, когда говорят, вот смотри, какая удивительная семья, как у них все хорошо. Вот эта красота духовно-нравственная, она спасет семью, она спасет дальнейшее развитие наших детей. Навязывают такое понятие сегодня, как татуировки. Я когда с молодежью встречаюсь, всегда говорю, вот Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть бабушка. Я уже не говорю о дедушке. Поднимают все. И тогда я говорю, вы представьте себе простую житейскую ситуацию. Приходите домой и видите, что ваша бабушка, которой, допустим, в 80 лет, вся в наколках, сидят опешили. Я говорю, понимаете, это вам в 18, 20, даже в 16 лет кажется красиво. Но придет время, когда вы, девчонки, будете мамой, будете бабушкой. И к вам подойдут ваши дети и внуки и спросят, что это. И вы будете отвечать, что это. Поэтому, знаете, талантливую молодежь надо воспитывать с рождения, чтобы в семье создавались такие условия, чтобы они были похожими в лучшем смысле на то, что мы пытаемся им объяснить. И вот когда говоришь с молодежью о скромности, я нередко привожу такой момент. У нас в алфавите, даже в алфавите, буква «Я» стоит последней, как символ скромности. Она не стоит первой, чтобы показать именно то, что человек подчеркнуто видит, что буква «Я» именно для этого там последняя и размещена. Сегодня мы нередко видим так называемый современный юмор по телевидению. Приезжают юмористы. Это хорошо, когда есть юмор. Но юмор хороший и нравственный. И юмор для того, чтобы у человека было поднятое настроение, в лучшем смысле, для хороших дел. Сегодня несколько иная ситуация в юморе. Нам в советское время навязывали такое понятие, что человек произошел от обезьяны. И мы в это верили. Кстати, есть те, которые верят по сей день. И знаете, что вам рекомендую, уважаемые радиослушатели? Когда вы будете смотреть современный юмор, абсолютно любой, КВН, который можно сегодня перевести как «Клуб рождения нравов». Сегодня в КВН, кстати, на федеральном канале уже сквернословят. И это считается нормальным. И вот когда вы будете смотреть современный юмор, я вам просто настоятельно рекомендую выключить звук и посмотреть современный юмор без звука. И вы убедитесь, что человек действительно происходит от обезьяны. Потому что когда иссякает интеллект и запас красивой речи, то это надо чем-то компенсировать. Вот этими уродливыми гримасами. Однажды мы провели такой эксперимент. Взяли экран компьютера, разделили на две части. Справа вывели одну известную юмористку, так называемую народную артистку. А слева вывели обезьяну. И выключили звук. И оказалось, что обезьяна выглядит гораздо интеллигентнее, воспитанней на фоне так называемой народной артистки. И от этого образуется то, когда вот наша молодежь, дети воспитываются именно на таких отрицательных моментах, тогда появляется, к сожалению, в некоторых семьях такой момент. Вот говорят нередко «горячая точка». Вы знаете, когда в семье конфликт, родители не могут наладить друг с другом отношения, а если еще уходит отец, то это не только горячая точка, а это в какой-то степени похоронка. Я говорю образно. Знаете, когда из семьи уходит отец, это трагедия. Но если в семью уходит мать, в другую семью, то это катастрофа. А если еще ребенок вдруг однажды увидел папу или маму в другой семье, то, вы знаете, ситуация более чем трагическая. Происходит с ребенком, с пятилетним, с трехлетним мальчиком или девочкой, просто непоправимое. Поэтому, когда мы вот эти моменты не учитываем и не понимаем, что такое настоящая семья и как она должна выглядеть, то это заканчивается, к сожалению, трагически. Знаете, когда начались события на Донбассе, тогда были такие лозунги «Своих не бросаем». Мы их действительно не бросили. И хорошо, что мы не бросили, и Донбасс теперь наш. Но это Донбасс, это война. А я, как человек поживший, кое-что повидавший, могу сказать, что бросаем. И прежде всего своих. Знаете, когда бросают семью, отец или мать, когда бросают больных родителей, это и есть «бросаем своих». В одной из моих книг описывается одна история. Это связано с тем, что когда дети взрослеют, это хорошо, что когда есть желание и появляется уже иметь свою семью. Когда детей объединяет то, что они в полном смысле по-настоящему друг друга любят, и они готовы создать свою семью. Это одно. Но Помимо этого, есть такие моменты, как, допустим, любовь и влюбчивость. Любовь – это одно, а влюбчивость – это другое. И когда нередко произносят такую фразу, что, ну, допустим, девчонки возвращаются с какого-то мероприятия увеселительного, с дискотеки, и начинают делиться впечатлениями, и произносят такие слова. «Знаешь, я познакомилась с парнем, и я от него без ума. Я с него дурею. Я влюбилась без ума». Я всегда у молодежи спрашиваю, как можно вообще влюбиться без ума? А почему нельзя влюбиться с умом, с материнским умом, с материнским сердцем? Я говорю, когда молодые люди без ума влюбляются, тогда начинается безумная жизнь. И тут без ума уже все, и прежде всего родители, которые не знают, что с этой безумной любовью делать. И как случилось в одной семье, где она была тоже с мальчиком друг в друга влюблены без ума. И мать умоляла и плакала, это не твое, оставь. Но так как любовь была без ума, никто не слушал. Потом родилась девочка. Мальчик, который был без ума влюблен, тут же исчез. И вот эта девчонка от отчаяния и беспомощности, не зная, что делать, свою двухмесячную дочь запеленала в то, что было зимой, оставила в подъезде и скрылась. И вот эту брошенную девочку подобрала бездомная кошка. Она ее зубками перенесла к себе в корзинку в подъезде и грела собой до утра. Она скреблась в каждую квартиру и громко умоляла: «Мяукала, люди, выйдите!» Пока утром первый не поехал на работу, не увидел, как вот эта бездомная кошка греет вот эту брошенную девочку и облизывает. У нее сегодня хорошо сложилась жизнь. Но, видимо, уже надо создавать такие виды высоконравственных моментов на телеканалах, чтобы дети, увидев это, наши дети, внуки, могли понимать, что такое любовь настоящая и что такое влюбчивость, и чем все это заканчивается. А заканчивается это порой следующим. У меня однажды был разговор с одним так называемым смотрящим зоны. Это особая категория людей. Они очень осторожно идут на разговор. Но если тебе начинают доверять, то расскажут очень многое. Если тебе доверяют, что ты опишешь все так, как он рассказал, без всяких приукрас и искажений. И я благодарен начальнику колонии, который мне эту встречу организовал. Мы с ним беседовали, с этим непростым человеком, в храме при зоне, и нам никто не мешал. И вот этот непростой человек мне тогда сказал: «Знаешь, чем отличается воля и своеволие? У меня была прекрасная семья, любимая жена, дети, дом и работа. И все было благополучно, потому что мы жили по воле. По воле родительского совета и где-то по воле Божьей. Однажды я решил жить по своей воле, жить так, как я хочу, и во мне не указ. А когда, говорят, во мне не указ, тогда идет наказ. Теперь у меня ни жены, ни детей. Это, говорят, я здесь в авторитете, а там за колючкой я никто. Но иногда приходят такие мысли, ты передай, особенно молодежи, кому-то в жизни пригодятся. Вот нередко говорят, на нет и суда нет. А ты скажи, что заодно только нет. Суд бывает суровый и жестокий. Нет, не буду воспитывать своих детей. Я не буду ухаживать за больными родителями. Я не буду жить с женой, с которой прожил 30 лет, нашел лучше. И за все будешь платить». Или, допустим, говорят, когда родители умоляют своего сына или дочь: «Так себя вести нельзя, успокойся». В ответ можно услышать: «Вы мне не указ». Или, допустим, еще такие слова произносят: «Да я на вас плевал». Или: «Я на вас плевала». А ты, говорит, передай, что когда плюют на родителей или на родительский совет, плюют на мать, это все равно, что плевать против ветра. Слюна вернется на твою поганую физиономию, и ты будешь всю жизнь вытирать. Или говорят: «Бесплатный сыр в мышеловке». А ты скажи, что в мышеловке сыр самый дорогой, потому что крыса за него платит жизнью. Поэтому, когда вот эта вульгарщина гуляет по стране, просто надо, видимо, задумываться над тем, что произносим. Был у меня разговор с одним молодым человеком на тот момент, сейчас он не молодой, которого приговаривали к смертной казни. Я вам вот что хочу сказать. Этот вид наказания введут. И в Государственной Думе уже рассматривается вопрос, и все-таки его, как по законам военного времени, должны ввести по трем статьям. Это убийство детей, терроризм и измена Родине. Я разговаривал с этим человеком, и он совершил жестокое преступление после того, когда его родители откупили от армии. Была вторая Чечня. Думали, мальчика спасут. Не спасли. Он быстро понял, что все можно, совершил жестокое преступление и был осужден. И вот он мне сказал, я, говорит, ожидал исполнения 3,5 года. И я 3,5 года не спал. У меня даже был разговор с человеком, который имел к этому отношение. Во-первых, это люди секретные навсегда. Они предельно осторожно, не называя подробности, делятся своим, о чем иногда пытаешься у них узнать. И вот этот человек со мной поделился, и я ему благодарен. Он мне тогда сказал, знаешь, чем отличается смерть, когда за други своя, как 6-я рота, которая выполнила свой долг, свою присягу и защиту Родины. Я чуть позже об этом скажу. Чем отличается, когда смерть за други своя, от смерти, когда казнят за грех? Я, говорит, много раз был свидетелем, когда волокут вот этого на исполнение мужичонку, то происходит порой следующее. У них, говорит, от страха лопались глаза, проваливались чуть ли не по пояс, вываливался язык. Были, говорит, случаи, когда от страха, я скажу чуть деликатнее, когда от страха густо выходил кал, именно от страха. И вот этот парень, которого приговаривали 2 раза, мне сказал, я никогда не был в храме, я не знаю, как правильно ставить свечу и подходить к иконе, но когда меня приговорили во 2-й раз, до меня наконец дошло главное, что не надо быть умнее Бога. Мы же, говорит, умнее Бога 10 раз в день, начиная от сквернословия и заканчивая сеть семью. И вот однажды, говорит, в камере ожидания, когда мне стало так плохо, просто реально невыносимо плохо, у меня, говорит, от страха, от реального жирного страха изменились зрение и слух. И я вдруг стал слышать, как паук плетет паутину. Я стал слышать, как по стене шуршит луч солнца. И вот тогда я упал на колени и с воем пополз в угол, чтобы там нацарапать ногтем крест. Но как только я туда дополз и хотел это сделать, я увидел, что кресты там уже были нацарапаны теми, кто сидел до меня. Вы знаете, мы все равно придем в храм. Как сказал вначале я об отце Василии, не придешь в храм по-хорошему, от радости, придешь от горя. И вот на фоне вот этого сегодня навязывается такое понятие, как «золотая молодежь». Когда писалась книга «Безотцовщина», у нее двойной смысл. Что бывает в семье, когда нет отца родного или полное безбожие? Я перед тем, как написать эту книгу, специально побывал в тех местах, так называемых закрытых ночных клубах, и хотел посмотреть, что такое на самом деле «золотая молодежь». Я видел хамство и цинизм. Это я еще говорю литературным языком. Знаете, когда мальчику в возрасте 15 лет или девочка может за один вечер просто так потратить 2 миллиона рублей просто так. Это не деньги. Папа завтра даст еще. И хочу вам сказать, что эта молодежь не золотая. Там золота нет, не было, никогда его не будет. Их души сгнили и восстановлению не подлежат. А если и будут восстанавливаться, то только через жестокие скорби. А вот настоящая золотая молодежь – это ребята из золота высшей пробы. Это уже сегодняшнее поколение. Я уже кратко сказал о 6-й роте. Вот это и есть золотая молодежь. Вот эти ребята, 90 человек, удерживали бандгруппу из 2500. Они сутки стояли насмерть. И погибли почти все. Там живых осталось 6. Знаете, говорят, есть ли у преступности национальность? У тех, кто воевал и видел настоящую смерть, на этот счет свое мнение. И у меня тоже. А узнаете, у чего нет национальности? Национальности нету подвига, у милосердия и у добра. Когда сегодня практически каждый день и по нескольку раз родители умоляют страну, помогите, больной ребенок, и люди помогают, не спрашивая ни прописку, ни национальность, потому что так на милосердие и на добро, и на отзывчивость от сердца устроена человеческая нормальная душа. Еще золотая молодежь – это майор Филиппов, которого сбили боевики на самолете, его последние слова. Это вам за пацанов. Нурбагандов, Магомед. Его тоже боевики взяли в плен. и сказали, или с нами, или против нас. И он произнес простые вот эти великие слова: «Работайте, братья». И сегодня спецназ носит вот эти слова на камуфляже: «Работаем, брат». Прохоренко Александр, Сирия. Его боевики окружили, и он, подрывая себя и бандгруппу, успел прокричать: «Передайте Кате, что я ее люблю». И вот на этом надо воспитывать нашу молодежь. И тогда действительно будет взращена молодежь золотая вот на таких примерах. Чечня, когда десантники выложили камнями надпись «Если не мы, то кто?», а вертолетчики ниже выложили свою надпись «Если никто, то мы». Понимаете, уже пришло время, когда «Если никто, то мы». Мы должны стоять за родину и молитвой, и действительно в бою, как на Донбассе. Или как на рюкзаке у десантника, уходящего в ночную разведку, были написаны простые слова: «Прости нас, Господи». И они вернулись живыми. А потом в ночном небе они трассирующими пулями написали: «Христос воскресе». И вот эта надпись висела очень долго, ее смогли прочитать многие. Когда на вторую Чечню поехал священник, ситуация в подразделениях стала меняться заметно в лучшую сторону. И вот в одно из подразделений десантников приезжает батюшка, иеромонах, поговорил с ребятами, разбили полевой храм, провели службу, а после этого к нему подходит несколько десантников и говорят: «Батюшка, нам завтра идти в бой, вы нас покрестите, просто есть несколько человек некрещенных». А за ним все время ходил сержант и говорил: «Батюшка, надо покрестить БТР, он у меня некрещенный». И он говорит: «БТР не крестят, их освящают», и освятили. А замкомандира полка на это отреагировал так: «У меня свой Бог, у меня своя вера, я креститься не буду». И тогда вот эти ребята, вы знаете, на войне взрослеешь очень быстро. Если тебе в мирной жизни 20, то на войне тебе 60, по бдительности, по осторожности. И вот эти ребята подходят к своему командиру и говорят: «Товарищ майор, если вы креститься не будете, мы с вами в бой не пойдем». И он, знаете, ну как бы шутки ради, принимает крещение. В ближайшем же бою пуля чеченского снайпера попадает ему в голову, тогда еще были 5,45 с измененной геометрией, попадает в голову, делает два прохода в голове, падает в рот, он его выплевывает. И сегодня этот майор, уже подполковник в отставке, носит пулю с крестом не снимая, и является добросовестным прихожанином в одном приходе на севере России. И вот уже постепенно, идя к концу разговора, знаете, что хочется сказать? Мы очень много в своей жизни говорим о законе, о традициях. Но закон уже давно есть. Называется он закон Божий. По этому закону Божьему надо формировать свою семью, воспитывать детей, чтобы все было в семье благополучно. Иногда мы, родители, нередко говорим о своих детях так: мы сделаем все, чтобы у них была красивая молодость. А я молодежи навстречу говорю: вы сделайте так, чтобы у ваших родителей была красивая старость, чтобы они не боялись быть старыми, чтобы они знали, что их любят всегда, и будет для них тепло и уют в доме всегда. Сегодня, когда едешь по дороге, нередко можно увидеть такой знак: соблюдайте чистоту на дороге. Поэтому я просто хочу сказать, молодые люди, жизнь — это и есть дорога, и соблюдайте на ней чистоту, чтобы приехали туда, куда запланировали, поставили свой дом, чтобы дети любили бежать домой и гордились папой и мамой. Нередко говорят, распалась звездная пара. Вы знаете, настоящая звездная пара не распадается никогда. Она образует созвездие, удивительное созвездие детей, внуков и правнуков, которые гордятся фамилией, которые гордятся своим родом. У вас, молодые люди, наступит момент в жизни, когда вы будете строить свою семью, когда вы будете произносить вот эти простые и самые волнующие для вас слова для своей любимой девушки: «Я тебя люблю, и выходи за меня замуж». Я просто вам хочу сказать и посоветовать, как бы ни сложились ваши отношения, у вас будут споры по молодости, у вас будет недопонимание, будут такие слова: «Пусть подойдет первый». Ребята, вы подойдите первый. Подойдите первый, обнимите, скажите: «Я тебя люблю. Я хочу, чтобы у нас была счастливая семья». А вам, девчата, хочу сказать: парня надо вдохновлять. всегда по-хорошему и во всем, и он должен знать, что любят и ждут только его, и он любил бежать домой, и только домой. И вот, заканчивая разговор, немного скажу о том, что пишется сейчас новая книга, и в ней будет большая глава детского юмора. И детский юмор, он пронзительный и поучительный. Вот то, что, допустим, говорят наши дети в возрасте, ну, примерно от 2 до 5 лет, может быть, до 6. Вот нам уже, к сожалению, заметить не дано. У них настолько цепкое восприятие того, что они видят, и они так тонко подмечают то, что мы говорим, что это для нас является в определенной степени даже поучительным. Но у детского юмора есть один для нас серьезный недостаток. Если мы вовремя не записали, забыли и через минуту-две ходим и сокрушаемся, что не можем никак вспомнить. Поэтому у меня дома в каждой комнате лежит блокнот и ручка, и то, что говорят внучки, только успевай записывать. Уже вышла первая часть главы детского юмора в роман-газете, называется «Смешинки от Маринки». Однажды мы свою внучку первую, ей было 3 года, привезли в Оптину пустынь первый раз. Она очень любила со всеми знакомиться. Подбегает к одному мальчишке и спрашивает: «Тебя как зовут?» Ему 5 лет. И он, знаете, мальчишки немножко медлительные. Он на нее посмотрел и говорит: «Серафим». И Маришка с таким удивлением: «Саровский? У нас есть сосед Колька, страстный поклонник футбола, болеет за одну команду, которая вечно проигрывает. Однажды начался очередной чемпионат, он подходит к иконе, к спасителю, и говорит: «Боженька, помоги нашим выиграть». А потом наклоняется и шепотом: «Наши в красных футболках». Однажды Маришка училась в 4 классе и вдруг увлеклась историей. Шла передача о Бородино. Она ее 40 минут смотрела, потом подходит ко мне и говорит: «Дедушка, я сейчас смотрела передачу о Бородино и пришла к такому умозаключению». У нее еще речь такая. Я говорю: «К какому?» «А к такому, что Наполеон был человек очень глупый». Я говорю: «Почему ты так решила?» Она говорит: «Понимаешь, дедушка, умные люди на Россию не нападают. Умные люди с Россией дружат. И от этого становятся только богаче. А нападают люди глупые, которых мы всегда побеждаем». И последнее. Однажды у нас были в гостях хорошие люди. Мы уже их провожаем в дверях. Это вот актер Саша Михайлов, фильм «Любовь и голуби». Заманский Владимир Петрович, фильм «Проверка на дорогах». Я говорю: «Маришка, что нужно сказать, когда уходят гости?» Она говорит: «Слава Богу». Знаете, поэтому слава Богу, что мне удалось с вами поговорить. Я вам благодарен за внимание и за терпение. Знаете, Россия на самом деле очень маленькая. Поэтому, даст Бог, увидимся и просто поговорим о жизни. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели, и с Богом!
В студии радиостанции «Радонеж» был писатель Виктор Николаев.